и друзья.
Добрый вечер всем, кто нас слушает на волнах цифрового радио. Семинаром 12 ступенек в небо. Семинар посвящен тем, кто, может быть, сегодня впервые присоединился. Напомню, сообщу. Семинар посвящен вопросам альтернативного родительства или альтернативным методом воспитания детей в 21 веке. И знания о воспитании детей, которые в основе своей имеет мудрость многовековую, то есть вет. Ваши вопросы я с удовольствием готов принять и ответить на протяжении всей передачи. Поэтому вы посылайте их по мере возникновения. Тема, о которой мы говорили в прошлую среду, это один из пяти принципов позитивного родительства. Принцип: ты можешь совершать ошибки. Мы рассмотрели различные психологические аспекты и нюансы, почему ребенку важно осознавать за собой такое право. Также с вами исследовали кривую возрастных изменений чувства ответственности у детей. И немного также поговорили о том, к чему приводит, какие последствия может привести досрочная нагрузка чувством ответственности детей, в особенности детей до 9 лет. Сегодня мы продолжим говорить на эту тему и будем вместе в ситуации, когда возможности совершать ошибки нет, когда такая опция не рассматривается в семье или не рассматривается родителями. Когда совершение ошибок как естественный процесс обучения, естественный процесс адаптации к этому миру, поскольку ребенок приходит в этот мир, он многого о нем не знает. Для него это неизведанная территория. Для того, чтобы изведать, ему приходится иногда действовать, рискуя, совершать ошибки. Но если в семье нету такой концепции, нету такого принципа, как совершенно нормально совершать ошибки, или ты можешь совершать ошибки, то дети в этом случае неизбежно реагируют следующими четырьмя, можно сказать, способами. Есть четыре вида реакции психики и поведения ребенка на то, что он не чувствует себя спокойным, не чувствует себя в безопасности в отношении получение вот этого опыта. В ведической астрологии, кстати говоря, планета, которая представляет глубокий реализованный опыт, полученный на основе совершения ошибок, является планета Сатурн, одна из самых сложных планет, которая создает в судьбе человека и его психологическом состоянии самые сложные настроения, сочетания, комбинации и ситуации. Итак, какие же четыре способа или четыре проявления поведения ребенка, которые являются следствием страха совершить ошибку, следствием напряжения? Первое — это скрывать свои ошибки и врать. То есть скрытность и вранье. Второй способ избежать ошибок — это научиться обходиться не очень высокими целями и устанавливать в своей жизни не очень высокие стандарты для того, чтобы риск ошибки свести до минимума. Или, по крайней мере, болезненных последствий совершения ошибки. Третий типичный вид поведения у детей, которые не имеют этого допуска, не имеют этой лицензии на ошибки, это склонность защищаться, как бы занимать оборонительную позицию, оправдывать свои ошибки или обвинять в том, что я что-то сделал не так, других людей. То есть находить внешние какие-то объективные или субъективные обстоятельства, которые бы оправдывали мою ошибку, мой поступок или проступок. И четвертый способ, да, не внешний способ, это скорее психическая и психологическая реакция, это занижение самооценки и самонаказание, склонность наказывать себя. Избежать этих четырех проявлений можно только в том случае, если ребенок получает четкое как бы послание от своих родителей эмоционально, словесно, что нет ничего дурного в том, что ты время от времени совершаешь ошибки. Дети приходят в этот мир с способностью, естественной способностью любить своих родителей, но они не умеют любить или прощать самих себя. То есть тот механизм, который помогает ребенку развиваться и прогрессировать, это механизм сосредоточенности, привязанности к родителям. Механизм любви по отношению к ним. Но самооценки, собственной самооценки и любви к самим себе у детей нет, они приходят без них. Поэтому дети могут научиться любить себя только благодаря тому, как к ним относятся их родители, в частности, как их родители реагируют на совершение детьми ошибок. Когда детей не посрамляют, не наказывают за совершение ошибок, они учатся тому, что на самом деле нет необходимости быть безупречным или быть совершенным для того, чтобы тебя любили. В конце концов, они обретают самый важный навык в жизни. Это любить самих себя и принимать свои собственные несовершенства. Когда родители, например, извиняются за свои собственные ошибки, дети автоматически их прощают. Когда-то считалось, до сих пор, может быть, есть люди, которые считают, что родители не должны признавать свои ошибки, что это не педагогично, они должны просить прощения у ребенка. Ребенок должен чувствовать сильную руку, он должен с открытым ртом смотреть на своего родителя. Родитель безупречен. Но чаще всего мы, как родители, далеко не безупречны, но из-за того, что мы пытаемся поддерживать этот ложный стандарт, мы портим отношения с детьми, во-первых, а во-вторых, этот страх того, что мы потеряем родительский авторитет, или другими словами, потеряем уважение и любовь детей, он передается детям, и они начинают действовать в этом же ключе, они боятся терять любовь и авторитет окружающих, близких, друзей, и совершенно не склонны правильно относиться к совершению ошибок, как самим, так и теми людьми, которые их окружают, с которыми они общаются. Если родители не совершают ошибок, и стало быть, им не за что просить прощения, они действуют безупречно и стремятся к этому, то возникает вопрос, каким образом дети могут научиться прощать. Говорили, что главный механизм совершенствования, обучения, механизм дальнейшего развития ребенка – это склонность и его естественная способность подражать родителям. Потому что он никогда в жизни не видел, чтобы родитель, который совершил ту или иную ошибку, тем не менее, как бы дает шанс любить себя, несмотря на эту ошибку, то практически невозможно. Опыт. Как Бог. Способность прощать. Если же родители совершают ошибки и при этом не просят прощения, то дети будут слишком сильно упрекать себя. То есть в психике ребенка, мы уже говорили, существует механизм чрезмерного чувства вины. И часто проявление такой наглости, прямого отрицания, о котором мы будем говорить, вот эти, это защитная реакция именно против этого тягостного чувства чрезмерной вины за то, что не только за то, что я сам сделал, но и за то, что произошло с людьми, которые мне дороги. Поэтому способность прощать себя, она развивает темную пелену мрачного чувства вины и приобретается эта способность избавляться от тягостного чувства вины тем, что многократно ребенок видит, что его родители, которые в некоторых вещах несовершенны, совершают ошибки, тем не менее, по-прежнему достойны любви, и он чувствует эту любовь по отношению к своим родителям. И когда ребенок видит, что родители, несмотря на свое несовершенство, тем не менее, достойны любви, и он чувствует эту любовь, то он примерно в возрасте 10 лет, дети становятся своего рода более себя осознающими, то есть самоосознающими. И потихонечку начинают понимать также, что у них есть свои несовершенства и свои ограничения, естественно, для каждого человека. Поэтому они никогда не будут так жестко, эмоционально жестко относиться к самим себе. Примерно в возрасте где-то 9 лет дети начинают чувствовать стыд за поведение родителей, когда оно им кажется нелепым или странным. Например, когда мама начинает петь, проходя мимо полок овощного магазина или выбирая товар в магазине. И по мере того, как дети больше осознают себя, они больше начинают осознавать то, что окружающие люди могут о них что-то думать. Когда детей воспитывают в настроении прощения, они становятся сами более снисходительны по отношению к своим несовершенствам. Теперь давайте более подробно исследуем эти 4 проявления поведения детей в случае, если они не чувствуют себя в безопасности в отношении совершения ошибок. Когда дети чувствуют страх наказания или чувствуют, что они могут быть лишены или ограничены в проявлениях любви, как реакция на их ошибки, они учатся скрывать свои ошибки. И вместо того, чтобы получить наказание, они скорее согласятся скрыть то, что они сделали, надеясь, что в конечном счете этого все равно никто не узнает. В конечном счете это приводит к лжи, то, что ребенку приходится лгать. И неблагоприятный психологический эффект, достаточно тяжелый психологический эффект, который имеет место в этом случае в сознании ребенка, это то, что происходит своего рода раскол. Ребенок живет одновременно как бы в двух мирах. В одном мире, то есть в том, где это называется синдром двух дневников, то есть когда родителям предлагается один дневник, в котором все оценки стоят только самые лучшие, а во втором дневнике, по-настоящему, все стоят те оценки, которые на самом деле ребенок получает в школе. И в одном из таких миров, как бы в одном из дневников, он может получать, картина о ребенке более безупречна, более привлекательна, и он может получать любовь родителей, а в другом он верит, что на самом деле, если бы было раскрыто то, как он на самом деле учится и как он на самом деле себя ведет, что он бы непременно потерял любовь близких. И интересно, что это понимание, этот страх влияет на то, как даже влияет на то, как принимает, точнее, как отрицает любовь родителей ребенок, который испытывает этот страх раскрытия его каких-то ошибок, недостойного поведения и так далее. Другими словами, ребенок принимает любовь, родители дают ему любовь, они видят, что наш ребенок настолько безупречен, насколько мы его хотели, он хорошо учится, он хорошо себя ведет, такой прибывает своего рода иллюзии. Но и они дают ему знак поддержки, своей благодарности, дают определенное внимание, любовь, делают, может быть, какие-то покупки и так далее, удовлетворяют его желания. Но ребенок сам теряет вкус, теряет способность свою принимать эту любовь, потому что внутренняя сигнализация говорит ему о том, что если бы эти люди, твои родители, знали, какой ты на самом деле, они бы не только не стали бы давать тебе все то, что ты получаешь, но при этом еще у тебя были бы серьезные проблемы. И ребенок начинает вести себя так, как будто бы он недостоин был бы любви родителей. И, но внешне со стороны родителей это выглядит так, как будто бы он просто неблагодарен. Ребенок не может принять любовь и заботу родителей по той причине, что он знает, что как бы это обусловлено только тем, что они не информированы о том, какой он на самом деле. Так, но родители, не зная этого, они считают, что ребенок пренебрегает их любовью или не воспринимает ее с полной радостью, не может принять их заботу и проявление поддержки вполне. Даже когда родители любят, когда поддерживают, когда хвалят или признают заслуги ребенка, маленькая часть внутри него, она всегда ему говорит: да, но что бы они сказали, если бы они узнали на самом деле, что я наделал. И часто эти проступки или эти какие-то привычки, поведение и так далее, они бывают гораздо менее значительными, чем ребенок в страхе своем рисует последствия таких своих поступков. Он считает себя намного хуже, чем, и считает, что он достоин большего наказания, чем, в общем-то, в реальности родители даже хотели бы или могли бы хотеть применить по отношению к нему. Поэтому, поскольку есть любовь со стороны родителей, несмотря на то, что есть любовь, ребенок не способен впустить в свое сердце эту любовь. Поэтому до той степени, в какой они прячут свои ошибки, скрывают свои проступки, в такой степени они как бы обесценивают ту реальную любовь и поддержку, которая доступна для них. Дети зависят от поддержки родителей, для того, чтобы чувствовать себя уверенными, способными. И когда так или иначе поток поддержки прерывается, ребенок начинает себя чувствовать очень небезопасно. Поэтому очень разрушительным бывает как именно такой способ перекрыть этот канал поддержки, воодушевления, заботы родителей, когда кто-то говорит: так, ну, матери ты чтобы не говорил, или отцу не надо об этом говорить, или папе давай не скажем, это будет наш маленький секрет. И если ребенок не чувствует себя свободным в том, чтобы раскрывать те беспокойства, которые он чувствует внутри в отношении своих ошибок или ошибок других, то тогда возникает стена между родителями и ребенком, которая отделяет их друг от друга. Еще более разрушительным, более причиняющим страдания, проблемы для ребенка, когда один из родителей требует, чтобы ребенок держал в секрете произошедшее или сказанное от другого родителя. Даже, может быть, иногда такие могут звучать такие фразы, что да, один из родителей говорит: хорошо, мы идем кушать мороженое, но отцу об этом не говорит. самом деле такое отношение, с одной стороны, ребенка делает чрезмерно близким, например, одному из родителей, матери, но вместе с тем лишает его контакта, взаимодействия с другим родителем, в данном случае с отцом. И это может быть еще более разрушительно и болезненно для ребенка, если просьба или требования секретности, или того, чтобы держать в тайне какие-то факты, подогревается угрозой наказания. Иногда, когда отец, например, относится дурно со своим ребенком, он может сказать, что я тебе сделаю еще хуже, если ты только скажешь матери. Попробуй только рассказать маме. И до тех пор, пока ребенок не сможет поделиться, не рассказать об этом маме, то эта изолированность его, она более разрушительна, может быть, чем то наказание, которое ему пообещали в случае, если он проболтается. Особенный в этом плане, особенная ситуация с детьми тех семьях, которые разведены, в которых супруги разведены. Дети в таких семьях очень чувствуются неспособными делиться своими переживаниями. И когда они живут в разных домах, то они могут, с одним из родителей живут в разных домах, то своего рода сформируется такой принцип, такая концепция, что нет ничего плохого для того, чтобы рассказывать то, что происходит в другом доме, например, в доме отца, когда ты у него бываешь. Но на самом деле ребенок не чувствует безопасности в том, чтобы рассказывать об успехах или жизни одного из родителей и обсуждать это с другим. Поэтому они могут только рассказать о каком-то узком канале событий, которые происходят с ними в доме матери или в доме отца. И затрагивают только не пересекающиеся темы, которые бы не вызывали никаких реакций бурных у одного из родителей. Поэтому, когда ребенок понимает, что здесь небезопасно рассказывать все, например, все рассказывать маме об отце, потому что мама будет либо расстроена, либо испытывает ревность, или наоборот. И когда ребенок описывает то время, которое он провел с, скажем, отцом в лунопарке, мать начинает кипятиться внутри, потому что ребенок не сделал свое домашнее задание, отец как бы в этом виноват. Поэтому дети чувствуют это отношение, неодобрительное отношение, в конце концов просто перестают рассказывать, перестают делиться. Поэтому это, в принципе, еще хуже матери часто делают тем, что они звонят своим бывшим мужьям и начинают жаловаться и ругаться, что ты вот балуешь ребенка, а он на самом деле даже уроки не сделал и так далее. В следующий раз, когда ребенок будет проводить время со своим отцом, отец может просто-напросто прямо попросить не рассказывать его о том, как мы провели выходные. Поэтому очень трудно сделать так, чтобы дети чувствовали себя абсолютно в безопасности, в том плане, чтобы делиться всякими разными мелочами своей жизни. И если родители входят в такое негативное критическое настроение или неодобрение, то ребенок просто-напросто закрывается, перестает делиться. На этом этапе не только он становится, чувствует себя еще более незащищенным, потому что ведический принцип таков, что тот, кто хочет, тот, кто желает и стремится к покровительству, должен обладать одним качеством, которое называется искренность или открытость. Особенно важно в супружеских отношениях, говорится, что искренность женщины, она, открытость женщины, она увеличивает возможность мужчины заботиться о ней. есть, если мы не знаем нужды и проблемы того человека, который находится под нашей опекой, мы, скорее всего, либо не сможем вообще ему дать опеку и защиту, либо дадим не то, что ему нужно. В чем он нуждается, он по-прежнему останется как бы в дефиците. Чем больше ребенок или подросток чувствует себя свободно, тем более свободно себя чувствует для того, чтобы делиться до последних мелочей и при этом не бояться, что его обидят или заденут как-то, или он кого-то своими откровениями обидит или заденет, тем больше у ребенка появляется желание сотрудничать с вами. Важно помнить, что когда ребенок чувствует себя в безопасности, они, можно сказать, автоматически, в них автоматически проявляется мотивация сотрудничать. Это естественно, если мы понимаем, что кто-то является нашим покровительством, то автоматически мы понимаем, что этот человек, он достоин того, чтобы мы сотрудничали с ним, слушали его, следовали тому, что он говорит, тому, какие наставления он нам дает. Пример государства, в котором, например, несмотря на то, что с граждан взимаются налоги, но при этом страна и жители страны полностью защищены от иностранного вторжения, от криминальных элементов, здоровье людей находится под опекой и заботой государства. Образование детей является также заботой государства, то в этом случае граждане страны будут охотно платить налоги. Но если налоги взимаются со всех граждан, а в стране царит беспредел, то в конечном счете люди будут стараться не сотрудничать с государством в той форме, чтобы просто укрывать те деньги, которые они должны выплатить в качестве налогов. Следующее проявление страха совершить ошибки – это не устанавливать высоких стандартов в жизни и не предпринимать ничего, что подразумевало бы, включало бы определенный риск. Когда детей стыдят в отношении их ошибок, они очень часто боятся совершить ошибки вновь для того, чтобы защитить себя от этих болезненных последствий совершения ошибок, провалов, разочарования родителей. Они решают играть безопасно, они выбирают безопасный стиль. И вместо того, чтобы ставить высокие стандарты или какие-то значимые цели, которые они могут не достичь, то есть могут потерпеть крах, они делают только то, что предсказуемо и безопасно. То есть такие дети начинают жить в так называемой comfort zone, то есть в зоне комфорта. Они не только тратят время жизни своей на незначительные вещи, но и кроме того начинают очень сильно скучать. То есть жизнь человека не кажется ему таковой, она не кажется насыщенной, не кажется ему яркими впечатлениями, потому что это не то, что человек горячо желает. То, что он делает, это не то, что он горячо желает. Почему он предпочел делать не то, что он горячо желает? Потому что горячо желать означает рисковать, не достигнуть желаемое, потерпеть разочарование. И поскольку плюс к моему разочарованию я еще могу разочаровать близких или родных людей, то я просто отказываюсь и выбираю безопасный путь. А другие дети реагируют, например, на такие посрамления за совершенные ошибки просто как раз как бы наоборот, ставя очень высокие цели. Они не переносят боли, разочарования того, что они достигли меньше, чем от них ожидали, и разочаровали своих родителей. Поэтому они стараются еще с большим рвением, чем на самом деле им нужно. И такие дети, хотя и достигают определенных результатов, тем не менее редко бывают счастливы достигнутым. Для них все то, что они достигли, никогда не бывает достаточно хорошо. И они сами себя не считают достаточно хороши. И для этих детей является достаточно распространенным то есть получать, то есть они попадают часто в такую ситуацию, когда получив по большинству предметов высокие оценки, они приходят домой, и родители их обращают внимание в первую очередь на какой-то одной-двух оценок, которые выше, ниже с того стандартного высокого уровня, который поддерживает этот ребенок. Когда дети не чувствуют себя в безопасности, совершают ошибки, они имеют склонность как бы опасаться, отходить на безопасную зону для того, чтобы не предпринимать риска. И родители очень часто думают, что посрамляя, выражая свое недовольствие, пристыжая детей, они оказывают большую услугу детям. Но на самом деле эффект часто бывает абсолютно противоположным. Детям нужен определенный риск, необходим. Каждому человеку необходим определенный риск для того, чтобы развить в себе те качества, которые у них заложены, стать тем, кем ты есть. В конце концов, это достаточно рискованно просто быть самим собой, потому что это может вызвать большое несогласие, большое неприятие среди людей, которые живут вокруг. И не имея этого чувства безопасности, совершать ошибки, дети сдерживают себя и часто даже не знают, почему они это делают. Другими словами, чтобы научиться рисковать, ребенку нужна определенная сеть, страховочная сеть, как это бывает на судах и тех сферах, где люди рискуют, например, в цирке, когда артист готовит какой-то опасный номер, внутри может быть натянут под внизу того места, где он репетирует, может быть натянута сеть, которая защитит его от падения и переломов. Поэтому без того, чтобы испытывать эту безопасность, ребенок может, например, сказать: я не люблю ходить на всякие танцы, вечеринки, дискотеки. И на самом деле это не будет правдой, потому что это не есть его отсутствие желания, это не то, что он не хочет, это просто он боится того, что его отвергнут, того, что его не примут в этой среде или в этих условиях. И вместо того, чтобы рисковать, пережить боль своей неадекватности в какой-то новой среде, они скорее решают вообще не предпринимать попыток и оставаться в одиночестве. В основе мышления находится страх потерять то, что они уже имеют, если они совершат ошибку, предприняв какой-то смелый шаг в отношениях и действиях. Поэтому страх и ощущение небезопасности не всегда бывают причиной сопротивления. Некоторые дети не сотрудничают. Некоторые дети, естественно, стеснительны. Для них требуется больше времени для того, чтобы сформировать отношения. Или они не смогут, без этого они не смогут предпринять определенные шаги, связанные с риском. Например, рецептивные дети склонны быть довольно застенчивы и часто противиться переменам. Сенсативные, чувствительные дети, в свою очередь, испытывают больше страх того, что их отвергнут, и поэтому, естественно, требуют большего времени для того, чтобы раскрыться, узнать ближе тех детей, которые могли бы стать их друзьями. Но, без всяких сомнений, эти тенденции, естественные по природе ребенка, увеличиваются во много раз, когда дети получают еще вдобавок своего рода как бы послание от родителей, что ошибки здесь приняты и прощены не будут. Поэтому, чтобы избежать боли неодобрения, как веда говорится, горькие, чтобы не слышать горьких слов укора, некоторые дети просто перестают вообще заботиться о том, что думают их родители. И это часто происходит в подростковом возрасте, когда они перестают просто делиться с родителями тем, что с ними происходит. Поскольку они привыкли уже к тому, что их без конца поправляют и критизируют, критикуют на протяжении всей жизни. И сейчас, когда ребенок становится более свободным и нет нужды в поддержке родителей так, как это в такой степени какой-то было прежде, то девочка или парень, подросток, они могут просто отправиться к своим друзьям, сверстникам, для того, чтобы получить у них признание, приятие. В конце концов, такая девочка, такой парень устраивает своего рода бунт и показывают, что на самом деле, всеми силами показывают, что им одобрение родителей для них не является важным. И всегда за такой тенденцией, за таким, за основой как причин такого бунта лежат годы вынужденной годы вынужденной склонности прятать свои переживания и сдерживать себя от каких-то порывов для того, чтобы быть принятым, для того, чтобы получить одобрение или, по крайней мере, не получить неодобрение. Поэтому независимо от того, что именно делают родители, которые ранят ребенка, что именно они делали, они могут исправить или как бы устранить последствия этого в любом возрасте, используя 5 позитивных методов родительства, или 5 принципов, о которых мы говорим. И применяя эти методы в жизни. Поэтому родителям тоже самим важно помнить, что и они имеют право совершать ошибки. В конечном счете все родители стараются как можно лучше, исходя из тех возможностей, того понимания, которое они имеют, того жизненного опыта. Следующий вид реакции – это оправдание своих ошибок или то, что называется в народе перевод стрелок, то есть как обвинить кого-то другого в том, что мной совершена ошибка или есть какой-то проступок. Рост детей, развитие их в среде, в которой нету принципа прощения, принцип прощения очень неразвит, делает детей склонными очень сильно обороняться. Поэтому они либо активно защищают себя, оправдываясь, или просто кого-то обвиняют другого в тех, как бы давая статус причины или основы для моих ошибок другому человеку. И когда, например, ребенку говорят, чтобы он прекратил бить своих братьев и сестер, обижать их, поскольку он боится, что его накажут, то, что он делает, он тут же начинает обвинять своих братьев и сестер. И часто звучит фраза, родители хорошо знают ее, а он первый начал, или она первая начала. Эта склонность обороняться, она естественна, но она увеличивается во много раз страхом наказания, тем более если наказание практикуется в семье. Когда ребенок не боится наказания и родители, например, просят его прекратить бить младшего брата или сестру, он скорее будет готов сотрудничать в этом плане и послушаться родителей. Он не чувствует большой необходимости в этом случае, в том, чтобы обвинять других, для того, чтобы оправдать свои проступки. Как взрослые, будучи взрослыми, единственный способ, как мы можем научиться самокоррекции, самоисправлению в нашем поведении, это приняв ответственность за наши ошибки. И до тех пор, пока мы оправдываем свои ошибки, обвиняя в этом кого-то еще, мы не можем исправиться. То есть сам прогресс человека на полном пути, прогресс его самоосознания начинается с того, что человек признает в первую очередь свои несовершенства и свои ошибки, и в следующем, признав их, он ищет пути к тому, чтобы их исправить. И хотя мы уже взрослые люди, мы как родители, мы ведемся как дети, которых воспитывали в небезопасном окружении. Женщина обратилась на консультацию. Она не знала, испытывала определенные сомнения, она не знала, оставаться ли со своим супругом или оставить его, потому что он несколько раз впадал в очень сильный гнев и часто даже совершал насилие над ней, то есть какое-то рукоприкладство имело место. Причиной того, что она обратилась, было то, что муж взял какие-то ее личные вещи и выкинул их из дома. Позже, конечно, он раскаивался и хотел, чтобы она вернулась, но несмотря на то, что он ее любил, действительно была довольно сильная привязанность. Но была, может быть, проблема в том, что этому мужчине трудно было. Он как бы не был готов для того, чтобы иметь взрослые такие отношения. То есть он как бы не считал себя виноватым, хотя и раскаивался, то есть он переживал о том, что произошло и происходило, тем не менее себя виноватым вполне в этих отношениях он не мог считать. И так это очень частая картина в семейных отношениях и вопросах семейных конфликтов, в том, что каждый из супругов утверждает, что улучшение отношений невозможно до тех пор, пока вторая сторона не признает, что его доля или ее доля вины в происходящем также значительна. Поэтому когда дети не чувствуют безопасности в совершении ошибок, слишком много времени, энергии, разговоров тратится на то, чтобы защитить себя в том, что произошло, объяснить, почему это произошло, и что бы было бы, если бы этого не произошло, какие последствия. То есть это просто обсуждение самой ошибки. И все эти силы на самом деле могли бы быть направлены просто на то, чтобы исправить ее последствия. Когда в семье принят этот принцип, что каждый человек может ошибаться или совершать какие-то ошибки, проступки, дети свободны от необходимости оправдываться, защищать себя, они более открыты для того, чтобы послушать родителей. Это касается не только детей, но и взрослых. Когда мы оправдываем свои ошибки и обвиняем других в наших проблемах, мы увеличиваем только эту как бы ложную такую концепцию, раздуваем неправильное понимание того, что мы беспомощны в том, чтобы решить наши проблемы, поскольку это зависит от других. Чем больше мы оправдываем себя ошибками других людей, тем меньше мы чувствуем силы менять ситуацию, потому что судьбы людей, их взгляды, их поведение не находятся под нашим контролем. Если мы признаем сами свою ошибку, то в этом случае мы способны понять, что в моих силах, может быть, не сразу, но изменить ситуацию, потому что я знаю, кто в этом виноват, значит, я знаю, с кем нужно разобраться на этот счет. Если тот, кто совершил ошибку, это я сам, значит, в моих силах найти решение, как исправить последствия этой ошибки, и никто мне больше для этого не нужен. Говоря о последнем методе низкой самооценки и склонности к самонаказанию, тоже очень важный фактор, очень сильно имеет сильные и далеко идущие последствия, особенности во взрослой жизни, в супружеских отношениях. Дети, которые привыкли относиться к себе согласно тому, как к ним относятся, это для них естественно, как мы уже говорили, это естественно в детской природе, то когда дети не получают того, что им нужно, они автоматически чувствуют себя недостойными. Когда даже ими пренебрегают, они могут начать чувствовать себя недостойными и неадекватными. Это на самом деле причина в том, что нет должного внимания со стороны родителей. Когда озабоченные родители чувствуют гнев или обиду, чувствуют стыд или беспокойство из-за поведения их детей, ошибок, которые делают дети, когда дети сами чувствуют себя недостойными их любви или неадекватными в какой-то степени, вместо того, чтобы чувствовать, иметь здоровую самооценку, чувство собственного достоинства, эти дети чувствуют, что они не дотягивают, они немного не дотягивают. И в своих попытках дотянуть, они отчаянно прилагают усилия стать совершенными для того, чтобы порадовать своих родителей. Но они не могут достичь в этом успеха по одной простой причине, потому что никто не совершенен и не может стать таковым. Они могут очень хорошо себя вести, такие дети, но это на самом деле часто происходит за счет очень низкой самооценки, за счет падения самооценки ребенка. Для того, чтобы порадовать своих родителей, дети занимают такое положение недостойных или неадекватных, эмоционально занимают такое положение. И поэтому негативные эмоции, которые проявляют родители, которые переживают родители, являются часто причиной того, что ребенок не дотягивает до заданных ими стандартов, он не оправдывает их ожидания. И независимо от того, как часто и как горячими проявлениями эмоциональными родители говорят о том, что любят ребенка, когда они расстраиваются или злятся из-за ошибок ребенка или каких-то его недостатков, этот ребенок моментально чувствует этот посыл. И единственное, как ребенок может чувствовать себя соответствующим ожиданиям, это только через реакцию родителей. Если мы хотим, чтобы дети чувствовали себя хорошо, комфортно, достойно в отношении самих себя, то родителям необходимо постоянно апгрейдировать, перенастраивать, пересматривать свои ожидания так, чтобы негативные эмоции не продолжали пробиваться на поверхности. Дети чувствуют, что все в порядке, если они видят, что состояние родителей или восприятие родителей, ситуация такое же, что все в порядке, когда на лицах родителей спокойствие и любовь. Когда родители счастливы, когда они готовы принять детей такими, как они есть, когда они с уважением к ним относятся, когда они понимающие, когда они заботливы, то дети могут тем самым получить четкую, как бы четкую эмоциональную информацию о том, что они достаточно хороши. Одного вот этого достаточно того, чтобы родители вели себя рядом с ребенком, проявляя эти качества, чтобы ребенок чувствовал себя достойным, в порядке, был бы эмоционально здоров. Они чувствуют себя достаточно уверенно в себе, чтобы экспериментировать и стать всем тем, что чем им, детям по судьбе положено стать. Они доверяют себе и имеют большую уверенность в себе. Они более расслаблены. Не в том плане, что избалованы, но более свободны, более легки в отношениях. Потому что они чувствуют, что им не обязательно всегда соответствовать каким-то, кем-то установленным невозможным стандартам. Они просто и невинно чувствуют, что они являются теми, кем они должны быть, и все. Просто они такие, как они есть, и они их приемлют такими, как они есть. И они делают то, что им положено по им качествам, по их судьбе, по их природе делать. Поэтому свобода совершать ошибки, будучи с неотягощенным последствиями этой ошибки, первые 9 лет жизни ребенка создает это очень комфортное внутреннее чувство безопасности. Представьте себе на минутку сейчас, как бы вы себя чувствовали, если бы вы не могли бы ничего сделать без того, чтобы вообще ничего, никакого шага сделать, без того, чтобы не вляпаться в какую-то ситуацию или не создать какие-то сложности для себя и других. Или, например, если было бы так, что бы вы ни начинали делать, оно никогда не было бы достаточно хорошо. Насколько бы ваша жизнь бы тогда отличалась, если бы у вас не было бы страха, который есть в каждом из нас, сдерживающего нас, или чувство вины, которое не дает нам поднять головы, которое не дает нам возможности сделать что-то новое в своей жизни, делать какие-то новые шаги, не чувствуя, что я не буду принят, я буду лишен любви, внимания, одобрения окружающих. Попробуйте почувствовать эту свободу и покой, который бы царил внутри нас. Почувствовать радость и уверенность такого опыта, когда мы готовы делать новые вещи, при этом не испытывая страх. Хотя мы знаем, что мы можем, поскольку это новая сфера в нашей жизни, движемся в новом направлении, мы можем потерпеть неудачу, поскольку это terra incognita, земля неизведанная для нас, неизвестная. Тем не менее, мы имеем внутреннюю уверенность в себе. На самом деле, это тот дар, который мы можем вручить нашим детям, именно вот первые 9 лет, как принято их называть, педагогики, психологии, годы невинности. И это чувство, если дать ему возможность расцветать первые 9 лет, оно никогда не покидает человека. Даже когда человек уже, ребенок вырастет, станет взрослым, и он научится быть ответственным за ошибки, это чувство невинности останется как прочный фундамент, как мощная основа всему тому, что он делает, и всему тому, как он строит отношения с другими. И будучи взрослым, когда такой ребенок совершит ошибку, вырастет уже во взрослой жизни, он легко сможет вернуться к своему естественному в природе настроению самопрощения и, как следствие, самоисправления. То есть ошибка принята и прощена. Единственная ценность, в чем эта ошибка, остается только в том, чтобы подчеркнуть тот опыт, который она дала, который пережит с этим, для того, чтобы избежать совершения такой ошибки в будущем. Если есть у вас какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте сейчас, для того, чтобы была обратная связь с нашей аудиторией, слушателями. мыслить более глубоко над этими принципами, то можно понять, что мы защищаем детей от очень больших эмоциональных трудностей и сложностей в отношениях, в частности, вот эта низкая самооценка и самооправдание, это принцип. Он может приводить к тому, что ребенок, который на протяжении получает вот этот посыл, послание от взрослых, того, что со мной что-то не так, что я недостоин, что я неадекватен в дальнейшем жизни, может сам начинать придумывать себе принципы наказания. Например, девочка, которая потеряла невинность именно в этом понимании, то есть ребенок, который потерял сознание своей безупречности, своей чистоты, своей небесности и посчитал себя неадекватным, грязным, недостойным и так далее, она будет наказывать себя, будучи уже взрослой девушкой и женщиной, создавая себе условия, вместо того, чтобы создавать условия для счастья, например, в браке, она будет выбирать себе спутники жизни тех мужчин, которые бы реализовали бы этот принцип наказания ее за то, что она недостойна, или, по крайней мере, были бы механизмы, как не получить то счастье, которое я недостойна получать. И это очень тяжелая тенденция, над которой бьются психологи, психоаналитики, психотерапевты, астрологи, пытаясь помочь женщинам поднять свою самооценку. Но в действительности корни ее, этой проблемы, они берут начало в первых 9 годах жизни ребенка. Поэтому чрезмерная привязанность к оценкам, стандартам, ожиданиям общества, школы, класса, классного руководительницы, команды, родителей, может полностью разрушить этот защитный слой, чувство собственной невинности, чувство собственной самоценности ребенка. Как без того, чтобы понять эти 5 принципов позитивного родительства и подчеркнуть, и ввести в свою жизнь, в жизнь своей семьи, своих детей, этот принцип того, что совершение ошибок абсолютно естественно. Только без этого, только с принципы пристыжения, посрамления и наказания остаются единственным способом, единственным инструментом для того, чтобы родителям контролировать своих детей. Многие родители думают, что, например, чрезмерно хвалить детей, это их расслабляет и делает их очень эгоистичными. Многие родители считают, что если они не будут наказывать детей за их ошибки, тогда дети не смогут научиться тому, как отличать плохое и хорошее. То есть принцип, хоть и широко распространенный, воспитание детей, наказание, при этом, если честно, как взрослым нам надо сознаться, не отличается глубиной в плане мудрости этого принципа и, как говорится, даже не требует особенно большой фантазии для того, чтобы так воспитывать детей. Этот принцип открыт был еще Павловым, знаменитым врачом Павловым, который открыл вторую сигнальную систему. И все воспитание сводится практически к животному, рефлекторному, к методам выработки рефлексов. Просто отношений как-то таких человеческих становится все меньше и меньше между родителями и детьми. И закрепляются просто определенные рефлексы. И многие родители мотивируют, как я уже говорил, оправдывают наказание тем, что если ребенку не поставить красную лампочку на плохое поведение, зеленое на хорошее поведение, как собаки Павлова, то он не сможет отличить плохое от хорошего. Когда-то такие принципы работали, но сейчас об этих принципах воспитания надо сказать как что-то принадлежащее прошлым столетиям, прошлым векам. Для того, чтобы применить на практике эти принципы позитивного родительства, очень важно помнить, что родители тоже могут совершать ошибки. Наши дети на самом деле потрясающе адаптабельны, то есть они могут настраиваться, они могут адаптироваться к меняющимся условиям, к меняющимся поведению даже родителей, к смене их ценностей, системе педагогических методов и так далее. Поэтому в них самих есть эта сила адаптироваться и стать всем, чем они могут быть, независимо от того, сколько ошибок в жизни совершали родители. Поэтому жизнь сама по себе является процессом, можно сказать, непрерывного совершения ошибок. И свидетельство ошибок людей, которые окружают нас. Но именно благодаря этому процессу наши дети и могут стать тем, кем им суждено стать, кем они сюда пришли, для того, чтобы раскрыть этот потенциал. И если мы сможем признать, что каким-то определенным поведением мы причинили достаточно много переживаний и страданий своим детям, вместо того, чтобы чувствовать себя виноватыми, мы можем простить себя точно так же, как дети, в конце концов, это наша цель, могли бы научиться прощать себя за совершенные ими ошибки. Очень важно помнить нам, как родителям, что все мы стараемся делать все, что в наших силах, всеми ресурсами, средствами, которые мы располагаем для того, чтобы сделать детей счастливыми. Поэтому будьте очень, пожалуйста, милосердны по отношению к самим себе, слушая эту информацию, слушая урок за уроком наш семинар. Вместо того, чтобы наказывать себя, казнить себя за то, что вы вели себя неправильно или не применяли неправильные методы воспитания детей, вместо этого гораздо лучше испытать счастье или почувствовать счастье от того, что вы сейчас имеете знания, которые дают возможность по-другому относиться к детям и строить эти отношения. Есть надежда, что эти отношения станут лучше, светлее, чище, ближе, исполнены больше понимания и взаимодействия. Это вместо того, чтобы тратить силы на то, чтобы поносить наших родителей, которые воспитывали, увы, нас далеко не по этим принципам. Простите их. Точно так же, как вы хотели бы, чтобы ваши дети простили вас за те ошибки, которые мы делаем. И освобожденную энергию просто использовать для того, чтобы продолжать прилагать усилия в том, чтобы понять это глубокое знание того, как стать родителями лучше. Поэтому вы можете использовать этот семинар как своего рода ресурс, источник, к которому можете обращаться снова и снова. Можно создать определенные группы, современные технологии, информационные технологии. Интернет позволяет это делать для того, чтобы создать группы поддержки, состоящие из родителей. Сейчас таких групп достаточно существует, например, в Латвии, и не только в Латвии, очень активен клуб кормящих матерей. В интернете матери общаются, делятся всякими секретами и воспитанием малышей, кормлением, поддержанием здоровья и так далее. Поэтому по мере того, как мы двигаемся вперед, получая это знание, мы сможем, мы как бы у нас есть возможность почувствовать себя как бы боевыми товарищами вместе с нашими детьми, поскольку это тоже процесс обучения, точно так же, как они учатся быть детьми, они учатся быть гражданами, друзьями, братьями, сестрами и так далее, учениками. Точно так же мы учимся быть родителями, то есть в этом смысле мы находимся в одном и том же процессе, процессе обучения. Просто роли и цели, которым мы обучаемся, несколько отличаются. И понимание своих трудностей, когда мы прочувствуем свои трудности на этом пути, и обучение тому, как стать родителями, лучше. Нам проще принять будет те трудности, ту особенную как бы кривую развития навыков ребенка, который приходится, который является результатом особенностей природы, уникальности характера и психики нашего ребенка. Может быть, по этому принципу сейчас есть вопросы, задайте их. Прежде чем ответить на вопросы, прочитать несколько веселых строк, принадлежащих перу Григория Остера, именно по этой теме совершения ошибок. Быть послушным очень просто. Все, что хочешь, вытворяй, но заканчивай быстрее, чем успеют запретить. Как почувствуешь, что скоро что-нибудь не разрешат, начинай без разговоров, пока время еще есть. И еще одно такое. Если папе рубашку ты погладить решила, и немножко рубашка у тебя пригорела, можно с помощью ножниц из ненужной рубашки приготовить для папы носовые платочки. И еще такое. Если лужу обойдешь и ботинки не промочишь, могут строго наказать за плохое поведение, потому что ты опять не сумеешь простудиться, и придется, как всегда, снова в школе хулиганить. Совершать свои поступки, уходи в другой район, потому что если дома ты их будешь совершать, потрясенные соседи могут взять с тебя пример, и тогда в твоем квартале невозможно станет жить. Если мальчик хулиганит или девочка шалит, ловят их и бьют по попе, чтобы знали наперед. Это самый лучший метод воспитания мелюзги. Можно всех по попам шлепать, кроме ос, шмелей и пчел. Это Григорий Остер о наказании. Само настроение очень правильное. Один из авторов, который, хотя и не занимался теорией воспитания детей, тем не менее в своих книгах, в своих стихах очень правильно уловил это настроение родительства в 21 веке. В своих книжках «Вредные советы». Итак, есть вопрос. Надеюсь, что не единственный сегодня вечером. Добрый вечер. Спасибо за лекцию. Если в семье двое детей, мальчик и девочка, разница у них год, то кто и как должен их воспитывать? Сколько времени должны дети проводить с бабушками, дедушками, тетями, дядями? Имеют ли они право на воспитание детей? Спасибо за хороший вопрос. Начнем по порядку. В целом, ведическая система воспитания детей такова. Ведическая – это означает в строгом соответствии с нашей природой. Ведическая – это означает без выдумок. Это означает без каких-то поправок на мод, на модерные, новомодные изобретения, изыскания эмпирическим путем. Веды дают полную, глубокую картину структуры нашей природы, нашего сознания, и поэтому взаимоотношения между людьми и тех нужд, которые должны быть удовлетворены, тех нужд эмоциональных, психических, которые должны быть удовлетворены для того, чтобы человек мог должным образом развиваться по пути, двигаясь по пути самосознания. И в целом до 5 лет, поскольку это особенный этап, я упоминал об этом этапе в получение кормления и заботы, то есть этот этап формирования веры в чудо. То есть когда этот мир предстает чем-то абсолютно беспроблемным. Он предстает для детей, разумеется, не для их мам, которые все время спасают ребенка от одной опасности, то от другой, которые постоянно стараются какие-то желания ребенка удовлетворить. Но в определенном смысле это именно настроение чуда того, что любое из моих желаний, любая из моих потребностей, моих нужд всегда здесь может быть удовлетворена без особенных для этого усилий, что моя жизнь не существует для того, чтобы просто бороться за удовлетворение своих нужд. Они решаются и удовлетворяются сами собой. Это дает возможность человеку понять, что есть смысл ставить более высокие цели и искать в себе, развивать в себе способность ставить очень высокие цели и очень светлые, смелые желания. Поэтому до 5 лет, в принципе, нету значительной разницы, кто воспитывает мальчика, кого воспитывает мальчика или девочку. Важно только, чтобы это был, так сказать, освобожденный секретарь. Это должно быть тот член семьи, мама или бабушка, или тетя, которая с нежностью и любовью готова удовлетворять нужды этого человека, этого маленького человека, то есть, который ведомо получает статус в этом возрасте царя. Позже, после пятилетнего периода, как разделение возможно, и однозначно, что разделение должно быть в соответствии с полом ребенка, то есть его воспитывают родители того же пола, что и он. То есть в этом смысле работает принцип: лучший способ воспитывать мальчика для женщины — это передать его на воспитание отца, лучший способ воспитывать девочку для мужчины — это передать его, или даже будет правильно сказать, вернуть на подопеку и на воспитание женщины. Почему? Потому что влияние эгоизма, с одной стороны, заставляет закрывать глаза на необходимость тех ограничений, которые должен получать ребенок для того, чтобы спокойно развиваться. То есть мы начинаем баловать, с одной стороны, а с другой стороны, мы, даже давая все самое лучшее, мы даем то, что лучше для нас, то, что лучше для, согласно нашей природе. Мужчина, который дает своей дочери доверие, поддержку, в конечном счете портит ее, потому что из нее вырастает тоже мужчина. Она начинает развивать позитивные человеческие качества, но эти качества не будут благом для нее, как для девочки. Я вернусь немножко к теме «Такие разные». И в целом две категории нужны детям, чтобы получать от родителей. Одна – это забота, которая выражается в поддержке, в заботе о благополучии, в заботе о развитии личности, в желании сделать счастливым ребенком, сострадание его боли. И эта склонность, она побуждает вмешиваться в жизнь ребенка, интересоваться событиями, влиять на них. И это то, что нужно девочкам. И это то, что женщины способны дать лучше всего. Второе проявление любви по отношению к детям, второй вид – это доверие, которое выражается в том, что, во-первых, признается, что все в порядке, с ребенком все будет в порядке. Во-вторых, в том, что есть способность положиться на ребенка. Вера в то, что ребенок учится на ошибках и способен достичь успеха в жизни благодаря этим ошибкам. Открытое желание дать ему развиваться, приняв, что все будет хорошо. Верить, что ребенок все делает из лучших побуждений, даже если это так не выглядит. И оно заставляет вести себя по-другому, вместо того, чтобы вмешиваться в жизнь ребенка, глубоко дать ребенку свободу действий и пространства. И вы видите, насколько разные эти два проявления любви. И если девочкам в большей степени нужна забота, то мальчикам в большей степени нужно доверие. До 9 лет мальчикам и девочкам нужно больше заботы. В целом, с 9 до 18 лет больше доверия. Но акцент в целом, все равно акценты должны быть расставлены правильно. Почему? Потому что если мальчика воспитывает мать. Вместо того, чтобы давать больше доверия, она будет давать то, что, естественно, в силу влияния своей психики, природы эгоизма, эгоизм нашего эгоизма. То, что хорошо для меня, хорошо для всех. Она будет давать сыну поддержку, вникать в его жизнь, задавать очень много вопросов, сострадать его боли, жаждать его сделать счастливым, что на самом деле в конечном счете приводит к чему? К разрушению хороших качеств характера у мальчика. В конечном счете он себя чувствует неполноценным благодаря такой чрезмерной опеке. Точно так же, как девочка, если ее воспитывает отец, который в конечном счете имеет тенденцию давать больше доверия, признание, что все в порядке, ничего справишься, да не так уже было больно, да ты у меня молодец, ты у меня сильная, здоровая, да все будет нормально. В конечном счете девочка чувствует себя нелюбимой и ненужной. Я говорил вам, что один только фактор предложения помощи ребенку на девочку влияет как проявление любви. Она чувствует себя еще более любимой, а мальчик может чувствовать себя просто-напросто оскорбленным. Поэтому девочкам нужна всегда повышенная доза любви и заботы, чтобы она могла больше доверять и полагаться в своей жизни. А мальчишкам нужна большая доза, дополнительная доза доверия, признания и славы, чтобы он мог сохранять в жизни мотивацию. Сколько времени должны проводить бабушками, дедушками, тетями, дядями? Имеют ли они право на воспитание детей? В ведической системе на протяжении тысячелетий практиковался интересный такой как бы нюанс или метод воспитания, когда по достижению вот этого, выходя из возраста царя, когда ребенка баловали на протяжении 5-7 лет, все нужды его удовлетворялись, поскольку родителям очень трудно было в силу привязанности к своему ребенку остановиться вдруг в одночасье, остановить эту практику, то очень часто детей, в частности мальчиков, передавали на воспитание к брату, в семью брата, мамы или отца, то есть в семью дяди. И фигура дяди является чуть ли не одной из центральных в ведической педагогике, является центральной фигурой в жизни ребенка в ведической культуре. Сейчас, конечно, это может не выглядеть практично, хотя в жизни из консультативной практики действительно известны такие примеры, когда без особенного труда родители, то есть родственники родителей, братья или сестры, забирали в свою семью на воспитание детей, при том, что дети не были сиротами. Или даже есть примеры, когда два брата, имея свои семьи, обменивали детьми и воспитывали детей своего брата, соответственно, или своей сестры в семьях. Поэтому в целом эта практика здоровая, она никому не вредит, и только о ее практичности на сегодняшний день можно было бы спорить, поскольку заняты сейчас все взрослые. И с этой точки зрения, с точки зрения занятости, такого чрезмерно жесткого, достаточно жесткого образа в жизни, когда детям не хватает внимания родителей. Конечно же, альтернатива или опция с бабушками и дедушками, она выглядит очень привлекательно. При одном условии, что бабушки и дедушки поддерживают ту, как бы выдерживают ту же самую линию воспитания и не принижают авторитет родителей в глазах детей. Что не всегда бывает так, к сожалению. Поэтому благоприятно является своего рода круговая система, когда родители больше заботятся о нуждах дедушек и бабушек, опекая их материально, решая какие-то их бытовые вопросы, вопросы комфорта, здоровья и так далее. В свою очередь бабушки и дедушки заботиться о воспитании детей, потому что на самом деле уровень родства близок. То есть ребенок воспринимает бабушку настолько же близко человека, как и мать. Особенно большой разницы в этом смысле не делается. И бабушка, как человек более свободный от загрузок материальных решений материальных проблем, по крайней мере, в таком здоровом, как бы, здоровой ситуации, она способна дать больше того той любви и тепла, которое она как бы несет в своем сердце, и которое, может быть, еще не досталось до конца, не вполне получено было ее детьми, как определенный долг детям. И, разумеется, они имеют право на воспитание детей. И в целом сейчас достаточно модно в доме, особенно если люди состоятельные, родители хорошо зарабатывают, иметь нянечку или воспитательницу, гувернантку, как это в разных семьях по-разному называют. Но на самом деле кровные родственники гораздо более благоприятная среда для развития ребенка, особенно для маленьких детей до 9 лет, когда еще не включился этот фактор социальный, то есть фактор общения и возможность отделения себя от родителей. Как я уже говорил, до 9 лет ребенок трудно отделяет себя от родителей психически, психологически, и поэтому это доставляет ему большой дискомфорт строить отношения с людьми, которые не являются кровными родственниками. Может быть, есть еще вопросы? Я готов ответить на них. Тогда с вами продолжим движение дальше по пяти принципам позитивного родительства и рассмотрим следующий принцип. Принцип: ты можешь переживать негативные эмоции. Несколько слов хотелось бы сказать о ведической концепции того, откуда берутся негативные эмоции, причина, подоплека, история возникновения негативных эмоций. Дело в том, что этот мир, он имеет определенные принципы развития, определенные принципы взаимодействия между всеми живыми существами, которые живут здесь, между энергиями, которыми этот мир движим. И в целом поведение каждого человека здесь может быть гармоничным всем этим энергиям и сознанию и желаниям других живых существ, и может быть в большей или меньшей степени не гармоничным. Гармоничная жизнь означает, что человек признает в глубине своего сознания, признает того, что есть главная верховная личность, которая согласно плану которой все в этом мире происходит. И если желание отдельной личности, отдельного существа гармонично с желаниями этой верховной личности, то по сути речь о негативных эмоциях быть не может. Но если человек не придерживается такой концепции, если он не стремится к гармонизации своих желаний с желаниями верховной личности и не соотносит свои желания с желаниями и стремлениями других живых существ, это обычно приводит к проявлению негативных эмоций, которые являются результатом трех видов возникающих в этом мире проблем. Первое – это когда первый вид проблем – это когда наши собственные желания не гармоничны с принципами природы, принципами высших сил, принципами тех условий, в которых мы живем, и мы получаем проблемы или страдания, которые веды называют адхидайви, как леша. То есть проблемы, причиняемые нашей негармоничностью с высшими силами, законами природы, природными явлениями и так далее. Например, если мы отправляли, запланировали наше горячее желание, да, отправиться на пикник или пойти с друзьями поиграть в бадминтон. Мы вдруг выходим на улицу, и мы видим, что дует сильный холодный ветер или льет дождь. Мы впадаем в уныние, понимая, что выходной день испорчен, что наше желание не удовлетворено, или даже можем говорить какие-то нелестные слова в адрес природы или погоды. И также наши желания могут сталкиваться с желаниями других живых существ, рождая проблему, которую на санскрите принято называть адхибаутика, клешами, ведь страдания причиняют другими живыми существами. На самом деле страдания причиняются дисгармоничностью наших желаний, которые наталкиваются на желания, противостоящие желаниям других живых существ. Если мы, например, собираемся лечь спать и выключаем свет, и вдруг мы слышим, что у соседей начинается сессия караоке, которая грозит продолжением на протяжении всей ночи, то в этом смысле мы испытываем очень большой гнев, потому что наше желание, желание заснуть, вступило в противоречие желаниям других живых существ, желаниям петь. И, наконец, когда мы сами испытываем определенное противоречие, внутреннее смятение своих собственных желаний, одни желания сталкиваются с другими, мы начинаем действовать неадекватно, или наши, например, наше желание покушать чего-нибудь сладкого на ночь, но на утро может столкнуться с нашим желанием быть в форме и в течение дня обходиться без носовых платков, или прочитать достойную речь в университете, или общаться свободно с людьми. В этом смысле наше тело, или, грубо говоря, наши собственные желания столкнулись между собой, создав нам определенные проблемы. То есть, другими словами, как только мы теряем гармонию с внешним миром, как только мы теряем это ощущение или склонность действовать во взаимодействии, в гармонии с энергиями, окружающими нас, то есть какие энергии, природные явления, другие люди и наше собственное тело, и наша собственная природа, наша психика, то мы склонны испытывать скорбь, страх, гнев, если это касается других живых существ, и чувство стыда, если мы сами делаем ошибки, которых нам даже некого обвинить, некого упрекнуть. Делаются в силу нашей собственной глупости, нерасторопности или невежества, собственно. Поэтому переживание негативных эмоций является неотъемлемым проявлением нашего пребывания здесь, нашего существования здесь. Главный конфликт, который возникает, или скорее причина конфликта, это разница желаний. На одном из семинаров мне задали такой вопрос: что делать, если двое детей, 2 и 3 годика, брат и сестра, постоянно дерутся из одной и той же игрушки? Что мальчик норовит все время укусить за ухо свою маленькую сестричку для того, чтобы отобрать ее игрушку, что выводит из равновесия родителей, начинают кричать, ругаться, в конечном счете наказывают обоих, потому что разобраться, с кого все началось, очень трудно. И тогда я задал вопрос на семинаре этим родителям, за что реально они наказывают. Был задан вопрос, что же делать, может быть, надо покупать каждый раз по 2 игрушки, чтобы никогда не возникало конфликта. Родители знают, что это не приносит обычно должного эффекта. Тогда я задал вопрос, за что именно вы наказываете или злитесь на детей? За то, что они хотят оба играть с одной и той же игрушкой, или за то, как они себя ведут, когда они не могут получить это? Разумеется, родители согласились, что те проявления эмоций, той агрессии со стороны детей, которые они проявляют, вызывают в родителях такую вот реакцию и ощущение, что что-то нужно с этим делать, нужно исправлять. Таким образом, обычно одна из причин, одна из 2 причин, когда дети не хотят сотрудничать, первая причина – это ребенка потребности и нужды не удовлетворены, поэтому он просто не может сотрудничать. Вторая – есть побочный эффект его существования, действования в этом мире, который есть результат столкновения его желаний с желаниями этого мира, ваших желаний как родителей, желаний или принципов и законов природы, или желаний законов принципов собственного тела. Поэтому второй причиной сотрудничения и нежелания гармоничного взаимодействия с родителями у детей является неспособность освободиться от этого побочного эффекта, как бы от этой побочной энергии, которую мы называем негативными эмоциями. И в этом плане, так же как мы обучаем детей к тому, чтобы ходить на горшочек, сколько их тело тоже, употребляя пищу, тело вырабатывает определенные побочные продукты, от которых тело ребенка своевременно должно избавиться. В противном случае ребенок может очень плохо себя чувствовать, и, конечно же, будет очень капризно и плохо себя вести, и будет испытывать огромный дискомфорт. Поэтому точно так же, как есть гигиена, оправление естественных нужд тела, которые мы обучаем детей, точно так же принцип «ты можешь проявлять негативные эмоции» лежит в основе того, чтобы обучить детей гигиене проведения, проявления своих негативных эмоций. На самом деле, вряд ли кому-то из нас, здоровых взрослых людей, придет в голову то, что мы можем не испытывать страха, гнева, скорби или стыда. Есть же якобы духовные, псевдодуховные практики, которые, в результате которых люди как бы учатся не проявлять этих негативных эмоций, что чаще всего приводит к довольно серьезным проблемам и психическим, психологическим расстройствам. Делается без должного руководства и наставничества. Поэтому мы понимаем, что для нас, для взрослых людей, важно не то, чтобы не переживать негативных эмоций, потому что переживание негативных эмоций является следствием переживания позитивных эмоций. Это неотрывный процесс, так же как неразрывным является процесс приема пищи и посещения туалета, опорожнения кишечника. Это две стороны, как принято говорить, одной медали. Поэтому секрет состоит в том, чтобы не проявлять негативные эмоции там, где это может повредить, испортить отношениям или помешать нам исполнять обязанности. И проявлять там, где этой опасности нет, там, где это безопасно. Точно так же в этом состоит цель воспитания детей. Научиться не подавлять свои эмоции в силу страха или вид чувства вины, как это обычно делают женщины, а сдерживать их для дальнейшего естественного проявления. То есть, другими словами, не писать штанишки для того, чтобы через несколько минут в удобном помещении или подходящей ситуации освободиться от тех энергий, от которых должно освободиться тело, используя горшочек или туалет. Есть вопрос по прошлой теме. Я хочу его прочитать. Добрый вечер. Очень хорошая лекция. Спасибо. Спасибо вам за поддержку. Вопрос следующий. Если усыновить или удочерить ребенка, как объяснить своему ребенку, что это хорошо? Что значит для семьи, если взяли ребенка из детдома? Какова карма семьи? На самом деле ведическая культура, она очень гибка в отношении всего, что касается кровных связей, кровных, некровных связей в семье. Согласно ведическим принципам, прямыми наследниками, людьми, имеющими право на наследство человека, отца, являются не только те дети, которые зачаты непосредственно этим человеком или воспитаны им, но и все те, кто приняты им, если таков его был статус, как его ученики. Речь идет о священниках, о духовных наставниках, браманах. И это парадоксально, даже удивительно, но на самом деле понятие кровной семьи было не столь важно и до сих пор остается не столь важным в Индии, сколь важным является понятие готры, то есть определенного клана. То есть клан — это означает все те люди, все те дети, которые попали в семью, тем, что они родились в этой семье, или тем, что они были усыновлены, удочерены, они были приняты туда в качестве супругов детей, они были приобретены или куплены, они были приняты в качестве учеников и так далее. Каждый из этих детей имел право на абсолютную заботу, на абсолютную поддержку, на абсолютную опеку родителей, и при этом имел полное юридическое право на наследование того имущества, которым обладал родитель. Поэтому принцип усыновления и удочерения сейчас имеет несколько такую более вычурную форму, может быть, слишком даже искусственно как-то, с искусственно обостренным вниманием к этому относимся, поскольку это редкое явление, и оно кажется странным. Хотя в мире сейчас все больше и больше эти факторы происходят, особенно факторы удочерения и усыновления, особенно в странах развитых, где есть проблема рождаемости, неохотно удочеряют и усыновляют детей из третьих стран. И если говорить, какова карма семьи, то карма, в общем-то, если это добровольный акт, если это сделан как акт как бы от полного сердца, действие сделано как акт пожертвования от полного сердца, то есть не за, как способ заработать себе авторитет, престиж, благостного сострадательного человека или получить какие-то дотации от государства, а как способ действия, которое продиктовано избытком любви, необходимостью давать больше любви большему числу детей. В этом смысле надо говорить, что карма семьи крайне благополучна, эти люди крайне удачливы, что по их судьбе, их сердце настолько любви обильно, что они готовы давать любовь больше, чем одному ребенку, даже больше, чем тому ребенку, с которым они связаны крайне огромными узами. Если же родители не могут зачать сами ребенка, то усыновление или удочерение является также необходимым шагом, хотя, может быть, в этом случае это не говорит об очень большой и хорошей, большом и хорошем запасе благочестия родителей. Потому что в ведической культуре наличие сыновей считалось главным признаком благочестия семьи, потому что ребенок, на санскрите сын называется путра, это тот, кто способен освободить от ада под названием пут, путра, то есть тот, кто освобождает из ада под названием пут. То есть после даже ухода родителей, согласно ведическому знанию, ребенок способен, совершая акты благочестия, пожертвования, молитвенную жизнь, ведя и проводя жертвоприношения или аскетические какие-то меры принимая, то есть практика аскетизма, он может улучшить положение родителей, которые уже оставили тела в этом мире и двигаются дальше в следующих воплощениях. Он может улучшать их положение своими поступками. Поэтому это неоднозначно. То есть сам факт, нужно знать нюансы и мотивы родителей, по которым они усыновили, удочерили ребенка. И тогда только можно говорить, сделано это под влиянием не более тяжелой судьбы, или это есть шаг, сделанный от полноты, от благополучия или любвеобильности этих родителей, то есть от их как бы силы высокого уровня запаса благочестия. Кроме того, усыновление, удочерение, оно часто дает больший выбор. Родители могут выбрать того ребенка, который более гармоничен им по природе и который более понятен им, которым они могут больше дать, нежели когда мы получаем своих детей согласно той судьбе, которая рождается у нас, которую мы заслужили. И очень часто, согласно ведам, в качестве ребенка приходит то живое существо, которому мы остались в прошлой жизни так или иначе должны на протяжении вот этого срока воспитания ребенка, 15-18 лет, должны отдать эти долги, и в некоторых случаях отдавание долгов затягивается на всю жизнь. За кем должно быть последнее слово в воспитании детей, за мужем или женой? Последнее слово всегда должно быть за главой семьи. И если в добром здравии пребывает дедушка, то главой семьи по ведическим принципам является он. Согласно законам ману, труду, ведическому труду, о том, как должно быть устроено человеческое общество, что ни один из членов семьи даже не имеет никакого имущества, которое могло бы считаться юридически принадлежащим ему до тех пор, пока жив глава семьи, то есть самый старший из родственников по мужской линии. Точно так же право с установлением принципов воспитания детей, оно остается всегда за старшим из родственников. Но в наших условиях, конечно, с этим есть определенная проблема, поскольку принципы воспитания, которые применяли наши дедушки по отношению к нашим родителям или к нам, едва ли могут быть, в большинстве случаев, едва ли могут быть даже на 10% приемлемы нами. Поэтому в семье необходим человек, который бы занимал роль наставника, авторитета в воспитании детей, за которым бы обращались оба родителя, и все меры, которые принимаются, все решения, которые принимаются, делались бы со ссылкой на него. Пусть даже это не делается вслух, но, по крайней мере, с внутренним осознанием, что мы действуем не исходя из своего положения или своего понимания вещей, слабости сердца и склонности слишком баловать своих детей или, наоборот, быть слишком жестким по отношению к ним. Исходя из того, как должен, исходя из принципов, способствующих позитивному развитию ребенка. Поэтому отец получает наставление о воспитании детей и уполномачивает свою жену реализовывать эти принципы. Жена же, имея уважение по отношению к своему мужу, действует как его представитель, что дает ее руководству и ее всем воспитательным мерам особенную силу. Дети очень четко чувствуют тех людей, которые сами находятся в подчинении, и тут же перестают им подчиняться. То есть в школе это очень видно, если учителя не считаются с авторитетом своего руководства, и они стараются держаться более-менее независимо, считая, что здесь они работают только за зарплату, и ни часом больше, ни часом меньше они здесь не собираются проводить, то дети моментально это чувствуют это неподчинение, несубординированность такого преподавателя или учителя, и сами тоже перестают ему следовать, перестают его слушаться. В целом, надо еще сказать, что уполномачивает каждого из родителей, мать или отца, уполномачивает к тому, чтобы управлять детьми. Второй из супругов, то есть как бы это взаимный процесс. Каждый из супругов, особенно со всеми, где есть разнополые дети, один из них уполномачивает другого воспитывать ребенка своего пола. То есть отец своей заботой и уважением к жене уполномачивает ее воспитывать дочь. Слова и наставления матери становятся тем авторитетнее и весомее для дочери, чем большим уважением и заботой относится к ней муж. С другой стороны, мать уполномачивает своим трепетным отношением, доверием по отношению к мужу, она уполномачивает мужа на воспитание сына. То есть каждый из супругов уполномачивает вторую, свою половину на воспитание ребенка того же пола. Говоря о проявлении негативных эмоций, хотелось бы как вводную часть это оформить, конкретизировать. Важно понять, что ребенок, так же как и мы, взрослые в этом мире, мы учимся одному большому навыку. То, что навык о том, что мы здесь, в этом материальном мире, являемся единственными, кто желает. То есть в этом смысле есть два неправильных сценария воспитания детей, как тех, кто является существами с желающими. Веды говорят, что желание — это закон во Вселенной. Первая категория — это те, которые, поняв, что многие здесь чего-то желают, и стало бы, если ты не хочешь иметь проблем, то лучше ничего не желать и никогда не вступишь ни в какое противоречие. Это те люди, которые несчастны, поскольку они потеряли связь с собственными желаниями и целями. И они живут просто, так сказать, по течению, по инерции. Это один удачный сценарий, итог неправильного воспитания ребенка, с которым, может быть, мы сами столкнулись, потому что многие люди живут по этой схеме, они избегают очень ярких каких-то проявлять яркое желание свои и ставить высокие цели, потому что они знают, что цели и желания есть не в одних их, и они могут столкнуться с целой стеной противодействия со стороны людей, которые имеют другие желания и движутся в другом направлении. Второй неблагоприятный сценарий — это если ребенку родители дают понять, что его желания важны и ценны, и что он должен желать, но при этом за годы его детства у него формируется картина, будто здесь его желания, где, куда бы он ни пришел, где бы он ни, с кем бы он ни взаимодействовал, ему его желания имеют первоочередную как бы важность, первоочередную ценность, что будет создавать очень серьезные проблемы для ребенка также на протяжении всей жизни. И таких детей мы привыкли называть эгоистичными или избалованными детьми. Поэтому золотая середина состоит, находится как бы в понимании того, что ребенок должен смело проявлять свои желания и смело открывать и говорить о своих стремлениях и двигаться к тем целям, которые он ставит. При этом помня, что вместе с ним на этой планете, по крайней мере, желают еще 6 миллиардов человек. И все наши желания очень тонко взаимодействуют между собой. А взаимодействие людей, которые живут рядом с нами, в одной квартире, в одном классе, они особенно яркие, и поэтому особенно часто бывают болезни, то есть вызывают негативные эмоции. И вся суть того, чтобы человек вырос успешным, гармоничным, то есть человеком, способным быть довольным тем, что он имеет, и при этом не бояться хотеть больше, человеком, который готов, учитывая желания других живых существ, немножко как бы законсервировать свои желания для того, чтобы снова потом двинуться с ними вперед. Он умеет включать и выключать механизм этот своего желания, считаясь тем, что желание есть и у тех людей, которые живут вокруг. То весь успех этого зависит от того, как он справляется с побочным эффектом сдерживания своих желаний. Побочным эффектом сдерживания своих желаний являются негативные эмоции: скорбь, страх, гнев и стыд. Поэтому один из навыков, которые дают родители позитивных ребенку, то первый — это один из принципов, который мы рассмотрим позже. Ты можешь хотеть больше. И второй, что, как ты можешь себя вести, как ты можешь выпустить пар, выбрать люфт эмоций, негативных эмоций, которые возникают от столкновения противоречащих, негармоничных желаний. Поэтому любое подавление и наказание ребенка за проявление этих четырех негативных эмоций в конечном счете подавляет понимание своих желаний и ломает волю ребенка. Может привести к тому, что ребенок потеряет связь. И в целом цепочка следующая. Если ребенок проявляет какое-то желание, оно сталкивается с желанием других живых существ, тех же самых родителей, старшего брата, который тоже хочет играть с этой же игрушкой и так далее. Далее, ребенок проявляет негативные эмоции. Правильное отношение к негативным эмоциям, что они естественные, есть побочный эффект существования здесь, в этом мире, главное научиться справляться с этим побочным эффектом, а не избегать его. Но если этого понимания нет, родители начинают подавлять и сложные ответственности. То есть, когда они в головах своих слышат страшные слова их родственников и друзей, да это что же из вашего ребенка вырастет, то если он сейчас такие концерты уже начинает закатывать. Из-за ложной ответственности, чрезмерной ответственности в невежестве, родители начинают подавлять любые проявления негативных эмоций, в результате чего ребенок плохо начинает ощущать любые эмоции, и в конечном счете он перестает понимать свои истинные желания, которые вытекают из его опыта прошлой жизни или его природы, который в конечном счете призван сделать его счастливым человеком, достигшим свершений и самоосознания в своей жизни. Когда ребенок теряет понимание своих желаний, он бездействует и не хочет сотрудничать с родителями. Потому что для того, чтобы сотрудничать, нужно знать, что вам нужно. Если вы не знаете, куда вы едете, вы не знаете, в каком направлении, какую машину или автобус остановить. То есть вы не можете взаимодействовать с участниками движения, поскольку вы толком не знаете, куда вам надо. И поможет ли автобус, который идет до Москвы, добраться вам до Петербурга, или он, наоборот, увезет вас еще дальше, вам, может быть, лучше сесть на автобус, который идет в Витебск. Таким образом, когда нет понимания желаний, нет понимания важности данных судьбой средств для достижения этих желаний, потому что они даны вместе, наша судьба следит за процессом. Она дает возможность нам достигнуть тех целей, которые мы поставили в прошлой жизни. Но если мы эту связь и понимание потеряли, то мы перестаем ценить все те средства, которые нам дали. И главными средствами в жизни ребенка для достижения его целей являются родители. Когда ребенок не понимает свои цели, он не понимает ценности родителей, он никак не может. Нет никакого мотива сотрудничать. Вы никогда не сядете в автобус, если вы не уверены, что он вас привезет сколько-то ближе к тому населенному пункту, в который вы хотите попасть. И в особенности это так, если вы не знаете вообще, куда вы хотите попасть. Вы никогда не согласитесь заплатить кондуктору ту цену, которую он назначит для того, чтобы вы могли доехать до того или иного населенного пункта, потому что будете считать, что это неоправданная цена, поскольку не будете видеть смысла в том, почему вы должны воспользоваться именно этим транспортом. Есть еще 5 минут для одного вопроса. Мне не хотелось бы только вот как мне дать эту тему. Очень интересную, на мой взгляд, тему очень важную. Тему, связанную с такой иной частью нашей природы, способностью желать. Спасибо вам большое за то, что вы посвятили свое время. Очень рад был общаться с вами снова сегодня в среду вечером на волнах цифрового радио. В следующую среду мы продолжим нашу беседу. До новых встреч!